обстановке сочувствия Д распрямился, расцвел. Появились молодая общительность, остроумие. Выяснилось, что он знает поэзию, сам пишет стихи. Охотно читал наизусть малоизвестных тогда Цветаева, Мандельштама, Ходасевича. Пел, сочинял капустники. Женщины с удовольствием опекали способного юношу, прочили ему блестящее будущее. Да и сам он уверился в себе. Не так-то просто было выделиться на фоне этого тщательно подобранного коллектива крупных ученых, где репутацию определяли не отношения с шефом, не выступление на собраниях, не анкета. Здесь все решало дело. Как человек соображает и как работает. Так было тогда на всех атомных объектах. Диктовали сроки и необходимость, требования, ежедневные требования, отбирали лучших, отбрасывали бездарей. Д выдерживал эту гонку. Значит, он был явлением незаурядным, как он сам себя оценил. Однажды, теперь уже не выяснить, при каких обстоятельствах, Зубр вспылил и громогласно припечатал его. «Надо же, столько способностей и ни одного таланта! Мишура!» Д был потрясен. Честолюбию его нанесли удар. И кто? Человек, которого он боготворил, которому подражал. Высший авторитет, верховный судья, единственный здесь, к мнению которого стоило прислушиваться. Обругая его, Зубр невеждой, зазнайкой, придурком, кем угодно он бы простил. Тут же произошло другое. Зубр зацепил нечто глубинное, еще неведомое самому Д, и вытащил перед всеми. Определил, формулу вывел. Есть вещи подсознательные, которые стоит обозначить, произнести вслух, и они начнут властвовать над судьбой. Отныне каждую свою неудачу, промах, Д соединял с этой формулой. Зубр вселил в него чувство неполноценности. Боль от удара проходит. Эта боль не проходила. Она стала болезнью. А вдруг в нем действительно нет ни одного таланта, настоящего таланта, без которого ничего серьезного в науке не добьешься? От изнуряющей этой мысли некуда было деваться. Виноват был Зубр во всех неудачах, во всех ошибках и неприятностях. Примерно так выстраивали историю их вражды. Избавиться от урона, нанесенного честолюбию, Д мог, лишь свергнув Зубра с пьедестала. Сорвать с него ореол, доказать раздутость его величины. Никакой он не гений, он устарелый крикун, пугач, фанфарон. Вот какие объяснения мне предлагали. Но достаточно ли одной фразы, думал я, для того, чтобы вести 30-летнюю войну? Она длилась без малого 3 десятилетия. А если и достаточно одной фразы, то какое воспаленное честолюбие надо иметь? Фраза всего лишь повод. Такая упорная вражда может развиться, когда есть внутренний антагонизм. Нужно, чтобы эта вражда чем-то питалась. Затем мне стали известны факты, не влезающие в эту версию. Когда лабораторию закрыли, немцев, щедро наградив, отпустили на родину, чему они немало удивились, полагая, что придется отрабатывать на победителя куда больше. Советских ученых распределили кого куда. Зубра в уральский филиал Академии наук и дали ему право отобрать себе группу. В числе прочих он взял к себе Д. Его выбор вызвал общее удивление. Зачем брать себе человека, который с ним не ладит, когда есть такой удобный случай расстаться? Уралец пытался его отговорить. Дал понять, что Д человек не просто недоброжелательный, что он активно клевещет, не стесняется. Казалось бы, ясно. Но Зубр упорно не понимал, не хотел понимать. Ну, опасный он человек, доказывали ему. Опасный. От соседства с ним могут последовать неприятности и крупные. Зубр добродушно отмахивался. Один из кадровиков не вытерпел и, нарушив правила, показал заявление, написанное рукою Д. Там были тщательно собраны неосторожные замечания Зубра, двусмысленные его словечки, фразочки, перетолкованы, откомментированы. Кадровик брезгливо сунул ему в руки: «Читайте». Зубр поводил по строчкам карманной лупой, хмыкнул. «Не вспоив, не вскормив, врага себе не сделаешь. Вы ведь кляузы эти не учитывали? И другие, надеюсь, не станут. А работник он толковый».